Издательство АСТ. Полина Дашкова. Кровь нерождённых. Глава первая. Она проваливалась в бесконечную чёрную муть. Звенела в ушах, тело не чувствовало никакой опоры. Она не могла понять, лежит она или сидит, или вообще висит в воздухе. И это тошнотворное ощущение невесомости показалось знакомым. Так бывало в детстве, когда перекачаешься на качелях и, спрыгнув, не чувствуешь под собой твёрдой земли. Пытаешься заново собрать вокруг себя пространство, а оно разваливается на куски. С трудом разлепились отяжелевшие веки. По глазам резанул холодный люминесцентный свет. Она пыталась сообразить, где находится, но не могла. Наконец, сквозь звон в ушах различила голоса. Разговаривали две молодые женщины. «Слушай, если её надо к искусственным готовить, зачем столько промедолов кололи? Она так до утра проспит. Подождём ещё немного и будем будить». «А показания-то какие у неё?» «Откуда я знаю? То ли мертвяк, то ли урод. Тебе-то что?» «Ну так, интересно. Жалко её. Оксана, можно я плод послушаю?» «Да брось, нечего там слушать. Мне практика нужна». «Ну валяй, послушай, если охота». Когда подошли к койке, женщина лежала с закрытыми глазами и не шевелилась. Она почувствовала, как откинули одеяло. Несколько секунд было тихо. Ей стетоскопом прослушивали живот. «Оксан, а ребёночек-то живой?» «Сердцебиение нормальное, 120, сама послушай». «Делать мне нечего, мало ли, живой. Они на таком сроке часто живыми рождаются, даже пищат, ручками-ножками дрыгают, потом-то всё равно умирают». «Может, и не надо искусственное делать? Женщине 35 как-никак». «Вот именно, 35. Старая первородящая это называется. У таких и получаются уроды». Её легонько похлопали по щекам. «Женщина, просыпайтесь». Она не шевельнулась. «Оксан, пошли пока чайку попьём, пусть поспит». Её укрыли одеялом, задвинули ширму и отошли. «Ты, Валя, не лезь куда не надо. Ты свою практику отбомбишь и гудбай. А мне отсюда деться некуда. Сколько здесь, сёстрам нигде не платят». Она полностью пришла в себя. Она, Лена Полянская, так испугалась, что дурноту как рукой сняла. Когда шаги сестёр стихли, она быстро соскочила с койки и выбежала за ширму. Это была не палата, а что-то вроде кабинета. Стеклянный шкаф с инструментами и лекарствами, банкетка, обтянутая клеёнкой, письменный стол. На столе стояла её сумочка, на спинке стула висел зелёный хирургический балахон. Схватив сумочку и балахон, Лена выглянула в коридор. Там было пусто. Прямо напротив она увидела приоткрытую дверь, на которой был нарисован бегущий по ступенькам человечек. Запасной выход. Лена быстро побежала вниз по лестнице. Было темно и тихо. Босые ноги не чувствовали холода, а сердце колотилось так, что казалось, сейчас разорвётся. На бегу она окончательно пришла в себя. Пробежав несколько этажей, Лена остановилась перевести дух. «Куда и зачем я бегу?» — подумала она. «Сейчас я выскочу на улицу в таком виде, и что дальше?» Уже спокойно пройдя несколько ступенек, она посмотрела вниз и увидела поблескивающую в темноте цинковую дверь. За дверью был подвал. Когда медсестра Оксана Сташук и студентка-практикантка Валя Щербакова вернулись, койка была пуста. «Ну вот и хорошо», — сказала Оксана. «Больная сама проснулась. В туалет, наверное, пошла. Сейчас вернётся, начнём готовить». «Оксан, давай всё-таки погодим капельницу ставить. Пусть врач ещё разок посмотрит». «Валя, прекрати. Надоело. Тебе заново всё объяснять, да?» Оксана посмотрела на часы. «Она у меня должна уже 15 минут под капельницей с окситоцином лежать». В кабинет вошёл высокий мужчина в белом халате и марлевой маске.
«Ну, девочки-голубушки, как наша роженица?» — бодро спросил он.
«Вы меня, конечно, извините, Борис Вадимович», — густо покраснев, начала Валя. «Но я тут плод прослушала, у него сердцебиение нормальное, и двигается он. Вы бы сами посмотрели, а потом уж стимуляцию назначали». Ординатор Боря Симаков смерил маленькую кругленькую практиканточку таким взглядом, что другая на её месте провалилась бы сквозь землю. Но Валя продолжала. «Я, конечно, понимаю, вам за это ничего не будет, но нельзя же...» Тут Борис Вадимович не выдержал. «Ты, сопля зелёная, куда лезешь? Ты сюда зачем пришла? Работать нас учить? Я тебе устрою практику. Оксана!» Резко развернулся он к медсестре. «Ты капельницу поставила или нет?»
«Нет, Борис Вадимович, больная спала. Как я буду её спящую обрабатывать?»
«А что, разбудить нельзя было?»
«Будили. Она же под промедолом». Оправдывалась Оксана, подойдя к Симакову поближе и коснувшись его упругой грудью. «Вы только не волнуйтесь, она уже сама проснулась. Сейчас начнём».
«Ладно, девица, не тяните только», — смягчился врач. «А ты, Колобок», — он снисходительно потрепал Валю по круглой розовой щеке. «Лучше песенки не пой, а то лиса съест».
Валя почувствовала, как глаза наполняются слезами. Она вообще часто плакала, а тут такое. Этот Благур Симаков угробит живого ребёночка, глазом не моргнёт. А у женщины детей нет и больше уже не будет, наверняка. Последний её шанс. Случайно взглянув на стол, Валя заметила, что исчезла сумочка. Красивая кожаная сумочка Полянской Елены Николаевны. Одежду отнесли в камеру хранения сразу, а сумочку с паспортом не успели. Пока переписывали паспортные данные, заполняли больничную карту, кладовщица ушла домой. Со спинки стула исчез зелёный хирургический халат. Валя шмыгнула носом, слёзы высохли. «Вот и умница вы, Елена Николаевна», — подумала она. «Вот и правильно. Только как вы босиком в больничной рубашке да в балахоне до дома доберётесь?» Валя вспомнила, как всего полтора часа назад они вдвоём с Оксаной раздевали спящую, бесчувственную женщину, расшнуровывали высокие ботинки, стягивали свитер через голову. Красивая, холёная, она была в их руках, как кукла. «На её месте я бы отсюда и голышом ушла», — подумала Валя, а вслух сказала. «Вы уж простите меня, Борис Вадимович, характер такой дурацкий, вечно лезу не в своё дело. Сейчас же начнём готовить больную». Лене хотелось спать. Она то и дело проваливалась в тяжёлое забытьё, но только на несколько мгновений. Боялась заснуть и упасть на склизкий пол. В подвале было темно, только полоса лунного света пробивалась сквозь пыльное приоткрытое окно высоко, под самым потолком. Как ни противно было ступить босыми ногами на грязный пол, Лена решила обойти подвал. Глаза уже привыкли к темноте, но всё равно идти приходилось ощупью. Она осторожно двинулась вдоль стены, больше всего на свете боясь наступить на крысу. В подвале были свалены поломанная мебель, тюки с тряпьём, фанерные ящики и прочий хлам. Несколько ящиков валялось прямо под окном, единственным окном со сбитой металлической решёткой. Остальные были намертво зарешечены. Ящики оказались достаточно прочными. Лена поставила один на другой и попробовала влезть. Получилось низковато. Приоткрытое окно было на уровне груди. Понадобился ещё ящик. Наконец удалось соорудить нечто вроде лестницы. На рассвете она выберется на улицу и пойдёт в ближайшее отделение милиции. И что скажет? Ладно, это потом. Из ящиков торчали гвозди. Лена до крови исцарапала себе руки и ноги. Распотрошив тюк с тряпьём, она вытянула несколько изодранных простыней, разобрала всю конструкцию, обмотала простынями каждый ящик и составила их в том же порядке. Потом подтащила разворошённый тюк, уселась на нижний ящик, а ноги положила в мягкие сухие тряпки. Всё. Теперь можно было расслабиться и спокойно дождаться рассвета. Спать уже не хотелось. Устроившись поудобнее, Лена попыталась вспомнить, что же с ней произошло. В кабинете ультразвука ей намазали живот какой-то желеобразной гадостью. Пожилой врач качал головой, глядя на мерцающий экран. Было 6:00 вечера. После того, как ей сказали, что ребёнок мёртвый, захотелось скорее уйти. Лена вытерла живот полотенцем, зашнуровала сапоги. Она не поверила этому милому доктору и была совершенно спокойна. Но он почему-то схватил её за руку и стал щупать пульс. «Подождите, подождите, деточка. Куда же вы сейчас пойдёте в таком состоянии? Я просто не имею права вас отпускать, миленькая вы моя. Сейчас вот укольчик сделаем, вы посидите немного, успокоитесь. Я вам пока направление выпишу. Завтра утречком в больницу. А сейчас уж посидите, отдохните, а потом ступайте себе домой. Я ведь понимаю, вам не просто такое пережить, но всё будет хорошо. Время лечит». Врач тараторил ласково, при этом крепко держал Лену за руку и заглядывал ей в глаза. Тогда даже показалось, будто он действительно сочувствует, переживает за неё. Фамилию его Лена вспомнить не могла. А вот лицо, такое доброе, интеллигентное, с аккуратненькой седой бородкой, как у Айболита, стояло у неё перед глазами. Дальше был полный провал, дыра в памяти. А потом тяжкое пробуждение на больничной койке. И тут Лена похолодела. А что, если этот Айболит успел ей вколоть вместе со снотворным что-то, стимулирующее роды? Если сейчас, в этом грязном подвале, она родит крошечного ребёночка, который погибнет у неё на руках? «Так, спокойно», — скомандовала себе Лена. «Надо вспомнить, как начинаются роды». «Господи, откуда мне помнить? Только по чужим рассказам». «Схватки. Сначала редкие, потом чаще и больней». Лена закрыла глаза и прислушалась к себе. «Нет, ничего не болело. Только сердце колотилось и коленки дрожали». И вдруг, неожиданно для себя, она впервые заговорила с ребёнком. «Всё в порядке, малыш. Мы с тобой молодцы». И прямо под рукой она почувствовала лёгкое, упругое движение. Так таинственно и нежно отозвалось в ней это движение, что она на несколько секунд забыла, где находится, только слушала себя, свой ещё небольшой, но уже одушевлённый живот. «Нет», — сказала она вслух, — «ничего не вкололи. Ты у меня здоровый, крепкий малыш. Только промедол, но это мы переживём. Ты родишься в срок, и никто нас с тобой больше не тронет». И опять, но увереннее и сильнее, чем в первый раз, ребенок шевельнулся. Амалии Петровне Зотовой, заведующей гинекологическим отделением Лесногорской городской больницы, было 60 лет. Высокая, полноватая, той приятной полнотой, которая только красит женщину после 50, морщин меньше и фигура имеет солидный царственный вид, Амалия Петровна ухаживала за собой тщательно и с любовью. Каждое утро она начинала с жесткой получасовой гимнастики, принимала контрастный душ. Раз или два в неделю посещала очень дорогой и престижный салон красоты. Ее идеально подстриженные и уложенные седые волосы были слегка подсвечены специальной французской краской, которая придавала им голубоватое сверкание. Еще 3 года назад Амалия Петровна пользовалась для этих целей обыкновенными синими чернилами, разведенными в 4 литрах воды. 3 года назад она не могла себе позволить даже такую мелочь, как целые, нештопанные колготки. А сегодня в ушах и на пальцах Амалии Петровны посверкивали крупные бриллианты самой высокой чистоты, а в ракушке под окнами трехкомнатной квартиры стояла новенькая серебристая «Тойота». Всю последнюю неделю Амалии Петровне не везло. Не было сырья, а его требовали срочно, причем не для очередной серии препарата на продажу, а для какого-то конкретного, очень важного человека. Речь шла не о деньгах, а о крыше, о крупном чиновнике то ли из Минздрава, то ли из МВД. Когда неделю назад Амалии Петровне позвонили, она ответила коротко. «Надо, значит, будет». Однако, просмотрев свой резервный список, обнаружила, что раньше, чем через месяц, никакого нового поступления сырья не предвидится. Она стала обзванивать своих поставщиков. Их было немного, всего 4. 3 в Москве и 1 в Клину. Но и у них пока было пусто. На 3-й день Амалию Петровну пригласили для разговора в ресторан «Христофор Колумб» на Тверской, и разговор состоялся весьма серьезный. Впрочем, возникшую проблему нельзя было назвать неожиданной. 3 года дело набирало обороты, росло число заказчиков. Еще 2 месяца назад Амалия Петровна предупредила. «Мы работаем без сырьевых запасов. Уходит все, до миллиграмма. Холодильник пуст». «Ну что же делать?» — ответили ей тогда. «Ищите новые варианты, разрабатывайте новые источники. Это ваша прямая обязанность. Нельзя же выстраивать наших заказчиков в очередь». Легко сказать «новые источники». В тот же вечер она еще раз обзвонила поставщиков и назначила каждому из них встречу в разных местах Москвы на разное время, с интервалами в 2 часа. От Лесногорска до Москвы Амалия Петровна доехала на своей «Тойоте» за 30 минут. С часу дня до 10 часов вечера она побывала в 4 валютных ресторанах в центре Москвы. Заказывала себе везде одно и то же — фруктовый салат с обезжиренными взбитыми сливками и апельсиновый сок. Примерно одинаковыми были и беседы, состоявшиеся в 4 ресторанах. «Но я же не могу первую попавшуюся бабу убедить, что ее ребенок урод, и отправить к вам». Так или примерно так отвечал, выслушав Амалию Петровну, каждый из 4 ее собеседников. «Именно так ты и сделаешь. Только выбирай старых первородящих. Там всегда можно что-то потом придумать», — наставляла она. «Это очень, очень рискованно. Почему такая срочность? Неужели нельзя немного подождать?» «Подождать нельзя», — тихим ледяным голосом отвечала Амалия Петровна. «Но тебя это уже не касается. Можешь идти. До свидания». Ни один из поставщиков не ушел. В 10:30 вечера у Амалии Петровны состоялась последняя встреча уже не в ресторане. Сев в свою «Тойоту» у американского бара на площади Маяковского, она бурлила на Садовое кольцо в сторону Патриарших прудов. Подъехав к скверу, остановила машину у края тротуара, почти упершись в бампер черного БМВ. Выйдя из машины, она открыла дверцу БМВ и уселась на заднее сиденье. «Завтра с 9 до 6. 4 возможных варианта». Она медленно и четко произнесла 3 московских адреса и 1 клинский. Затем вышла из БМВ, села за руль своей «Тойоты» и поехала домой, в Лесногорск. Весь следующий день она нервничала. На утреннем обходе придиралась к сестрам, рявкала на лечащих врачей, потом зачем-то вызвала к себе в кабинет старенькую санитарку тетю Клаву, которая работала в больнице 40 лет, и наорала на нее так, что старушка заплакала и написала заявление об уходе. В 6 часов вечера Зотова закрылась в своем кабинете, достала пачку сигарет и закурила. Вообще курила она крайне редко, здоровье свое берегла, но когда волновалась, сигарета ее успокаивала. В 5:05 раздался телефонный звонок из Москвы. «Амалия Петровна, здравствуйте. Вы уж извините за беспокойство, но мне пришлось к вам отправить больную на скорой. Очень неприятный случай. 24-я неделя. Женщине 35 лет». Повесив трубку, Зотова облегченно вздохнула, погасила сигарету и вызвала к себе ординатора Борю Симакова. Глава 2. Лена Полянская была папиной дочкой. Ей было 2 года, когда мама, альпинистка, мастер спорта, сорвалась со скалы. Елизавета Генриховна не могла жить без своих восхождений, и когда ребенку исполнилось 2, Николай Владимирович Полянский взял отпуск за свой счет и отпустил жену на Эльбрус. Потом он всю жизнь не мог себе этого простить. Он растил дочь один, так и не привел в дом ни одной женщины. Любая женщина, даже самая лучшая, все равно была бы для его Леночки мачехой. С 1-го класса школы до последнего курса журфака университета Лена Полянская была отличницей. Она не гналась за пятерками, ей просто нравилось учиться. В старших классах сверстницы выщипывали брови в ниточку, дрыгались под ритмичную музыку на вечеринках или, как тогда говорили, на сейшенах. Курили в школьном туалете и обсуждали свои отношения с мальчиками. Лена на сейшены не ходила. Ей было там неуютно и скучно. К тому же танцевать она не умела. Брови ниточки и модная тогда стрижка паш с челкой до носа ей категорически не шли. К тому же папа очень просил бровей не выщипывать и косу, отросшую к 17 годам до пояса, не остригать. Отношения с мальчиками, если и возникали, то обсуждать их в школьном туалете не хотелось. Вообще хотелось только учиться и читать запоем по-русски и по-английски. Она читала все подряд с какой-то суеверной жадностью и к 17 годам вдруг обнаружила, что ничего, кроме как поглощать и усваивать информацию, не умеет. Ни себя, ни других не понимает и даже не знает, в какой ей хочется поступить институт. Николай Владимирович Полянский в 39 лет стал доктором физико-математических наук, а Лена неожиданно для него и для себя поступила на факультет журналистики МГУ. Николай Владимирович так и не женился, а Лена успела 2 раза побывать замужем. Первым ее мужем был сокурсник, маленький худенький мальчик с нежными пепельными усиками. Он был ниже Лены на полголовы. Знакомясь с ним, обязательно говорили: «Вы так похожи на Лермонтова», на что он хмуро и небрежно отвечал: «Да, я знаю». Звали его Андрюша. Жил он отдельно от родителей, в крошечной комнатке в коммуналке на Сретенке. В этой комнате и состоялась пьяная свадьба с салатом оливье, шпротами, окурками в тарелках и самозабвенными поцелуями в темном коммунальном коридоре, где на голову падали то корыто, то велосипед. Николай Владимирович в это время был на конференции в Праге. Когда он вернулся, Лена с гордостью показала ему Андрюшу и свежий штамп в паспорте. Знакомясь с зятем, Николай Владимирович заметил: «Вам, наверное, все говорят, будто вы похожи на Лермонтова. Вы не верьте, на самом деле ни капли не похожи». В комнатке на Сретенке Лена не прожила и месяца. Она вернулась к папе, а с Андрюшей вежливо здоровалась, встречаясь на факультете. Через полгода они мирно развелись. Второй брак был более серьезным и продолжительным. Сразу после окончания университета Лену пригласили работать спецкором в один из самых популярных молодежных журналов того времени. Шел 1983 год. Один за другим умирали генсеки. Продолжалась афганская война, кончались запасы сибирской нефти, а у Лены Полянской начался головокружительный роман. Он был писатель, не очень известный, но вполне официальный. Его нравоучительные и скучноватые повести довольно часто печатались на страницах популярного молодежного журнала, в котором работала Лена. Звали его Юрий Изяславович. Он был старше Лены на 10 лет и имел богатое прошлое с неприличным количеством брошенных жен и детей. В нем была та увесистая хмоватая мужественность, которая убивает женщин наповал. Хриплый босок, тяжелый подбородок, широкие плечи. Лена опомнилась после 2 лет безрадостной совместной жизни. Ее переживания пришлись на 1985 год. Чтобы заглушить тоску и унижение, она кинулась в работу, в карьеру, заработала себе имя, и к 1992 году, когда тиражи еще недавно гремевших изданий стали катастрофически падать, уже была заведующей отделом литературы и искусства в российско-американском женском журнале «Смарт», которому не страшны были никакие финансовые потрясения. Тогда же, в 1992, внезапно умер ее папа. Здоровый, полный сил человек сгорел за 3 месяца от рака желудка. За неделю до смерти он сказал: «Ты бы, Леночка, завела себе ребенка, одна на свете остаешься». Лена действительно оставалась одна на свете. У нее не было никого, кроме старенькой полубезумной тетушки Зои Генриховны, родной сестры ее матери. Завести ребенка Лена решилась только через 3 года, когда ей исполнилось 35. Замуж она больше не вышла, забеременела от человека, который в отцы не годился, был только производителем. Чем-то вроде племенного быка. Ординатор Боря Симаков влетел в кабинет Зотовой и выпалил с порога: «Амалия Петровна, у нас ЧП. Больная пропала». «Какая больная? Боря, что ты несешь? «Та самая Амалия Петровна, та самая». «Успокойся, Борис. Сядь. Как там у нас с искусственными родами? Все готово». «Именно искусственные роды и пропали». Под слоем нежнейших французских румян щеки Амалии Петровны стали серыми. «Как она могла пропасть? — шепотом спросила Зотова. «Ее что, похитили?»